Доброй ночи, дорогие друзья. На этот раз я в прямом эфире и вместе с вами. И можете вы визуально наблюдать программу. Начать приходится с двух печальных известий с интервалом в 3 дня. Русская литература потеряла 2 писателей одного поколения. Писателей, с одним из которых я дружил близко, с другим был знаком, хотя и заочно, но доброжелательно виделись мы 2 раза всего. Я говорю об Игоре Сахновском, который умер в Екатеринбурге, и Михаиле Юцине, который умер в Израиле после тяжелой болезни. А Юцину было 62, Сахновскому 61. Я думаю, что все-таки, сколько бы мы ни пытались абстрагироваться от эпохи, но людям этого поколения, мне кажется, досталось особенно тяжело. Их жизнь переломилась, в общем, пополам в 90-е, а большие надежды случилось им пережить. И большие масштабные разочарования Сахновскому в России, Юцину в эмиграции. И Юцин, и Сахновский написали не так много, в общем, по 3 романа. И мне кажется, что романы эти, хотя они были хорошо известны в кругу знатоков, они недооценены. И «Лестница на шкаф» Юдсона, и его «Мозговой», который пока печатался только во фрагментах, сейчас, надеюсь, увидит свет целиком, он готовился к печати. И «Человек, который знал все» Сахновского, даром, что он был замечательным, по-моему, экранизирован Мирзоевым, они остались достоянием узкого круга фантастов. Ведь оба они принадлежали к такой артхаусной, широко понимаемой фантастике, и оба были заочными учениками Стругацких. Юдсон особенно близок был с Борисом Натановичем. И мне представляется, конечно, что время для их книг гораздо более сложных, чем может оценить сегодняшний читатель, время для них еще не пришло. Страшно было бы думать, что оно и не придет никогда, что они ориентированы на читателя позднесоветского, которого почти уже нет и больше никогда не будет. Но это не так. Я уверен, что эта новая сложность еще придет, и читатель дорастет до этой прозы, и до «Лестницы на шкаф», и до «Человека, который знал все». Конечно, Юдсон творил языковые чудеса. Я думаю, что эмиграция во многом подействовала на него так, что язык его как мед сгустился, и многие его поздние сочинения были уже почти нечитабельны для поверхностного взгляда нечитабельны из-за вот этой страшной густописи, из-за невероятной концентрации аллюзий. «Мозговой» уже читался просто как поминки по Финнегану. А Сахновский, наоборот, писал формально, внешне, очень прозрачно и просто, но он был замечательным мастером парадоксального, взрывчатого сюжета. И, конечно, у него были великолепные стихи. А оба они были необычайно чистые и привлекательные люди. С ними хотелось общаться. Душевная их красота просто завораживала, потому что я мало знал людей, так абсолютно, так бескорыстно литературе преданных, только ею живших. И, наверное, то, что ее в воздухе, в жизни становилось все меньше, то, что смысл жизни как-то размывался, мрачно действовал на обоих. Я знаю, что Юдсон не прижился, в общем, в эмиграции. Я всегда ему с горечью говорил, что вот если бы не уехал, да если бы остался. Но если бы он остался, он не написал бы «Лестницу». Да и вообще, я думаю сейчас, что вот та плита, которая давит на многих в России, это действительно какое-то излучение. Вот этот памфлет в «Новой» я написал не просто так. У меня есть ощущение какого-то облучения здесь. Поэтому, может быть, то, что Юдсон чувствовал себя там хоть и более одиноким, но и более свободным, позволило ему написать несколько шедевров. Но это смерть очень ранняя, очень преждевременная. И они показывают, что люди с наиболее тонкой душевной организацией все-таки не в силах выносить такую концентрацию зла и тупости, которая сегодня на всей планете ощущается, боюсь, физическим. В последнее время, я поотвечаю немножко на вопросы форумные. Сначала, что касается лекций, многие просят более подробно поговорить о Львеанинском, может быть, хотя мы говорили уже о нем, многие просят почему-то вдруг Бахтина. Не совсем я, наверное, в состоянии об Бахтине говорить. Тут можно было бы много полемизировать с книгой «Каравашко», по-своему замечательной, но вызывающей, конечно, некоторые вопросы. Ну, посмотрим. Может быть, поступит на Дмибык в Яндекс.ру какие-то интересные предложения. В последнее время ваши прогнозы относительно будущего России стали пессимистичнее. С чем это связано? Да нет, они не стали пессимистичнее. Они стали, если угодно, спокойнее, взвешеннее. Я перестал говорить о конкретных каких-то датах и только о векторе говорю сейчас. А я всегда, к сожалению, подчеркивал, что у России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде, потому что тянутая пружина бьет больнее. А в каком виде начнет существовать, это даже страшно предполагать. Особенно сейчас, когда любое слово ваше может быть истолковано против вас. Вот это еще одна, кстати, особенность излучения, когда людям внушают вот этот табу на разговоры о будущем. Что бы ты о будущем ни сказал, это будет либо экстремизм, либо призыв к терроризму, либо призыв к нарушению территориальной целостности. Поэтому прогностика, фантастика, разговоры о будущем в современной России как-то абсолютно неприличны. Но у меня есть ощущение, что, ну, разумеется, кроме разговоров в духе знаменитой фразы Бенкендорфа о том, что прошлое блистательное, настоящее ослепительное, а будущее превосходит самые смелые ожидания. Ну, такое песковщина. У меня есть стойкое ощущение, что, по крайней мере, свой лимит на антиутопии Россия исчерпала. Вот лимит на революции, говорят, исчерпан. Я думаю, что лимит на антиутопии исчерпан. Но утопию пока не из чего сделать. Я понимаю, что будет много лучше. И вот в этом смысле мой прогноз глубоко оптимистичен. Ну, потому что хуже уже, собственно, не особо есть куда. А вот когда станет лучше, как в известном анекдоте, на этот вопрос у меня конкретного ответа, к сожалению, нет. Отчего описание блокадных реалий так страшно в первой главе «Поиска предназначения» Стругацкого? Страшнее и пронзительнее, чем у грани над Адамовича Чеканецкого. Художественное ли это мастерство, ракурс, сублимированный или детский страх? А дело в том, что это детская память. Ведь Борис Натанович застал войну 8-летним ребенком. И людоедство, которое он описывает, и маньячество, и лучшие, и худшие проявления человеческой натуры, они во многом заложили бэкграунд той страшноватой военной прозы Стругацких, а война всегда живет в подкорке их прозы и в подсознании авторов. Дело в том, что проза Стругацких, она еще и обладает специфическим качеством, она такая проза триллерная в значительной степени, страшная, она показывает блистательность, читательные умения авторов нагнетать ужасно. И вот этот болезненно-желтый свет, в котором, помните, там людоед напал на мальчика, да и другие эпизоды, и сцены допросов ГБ, и смерть жены, и Баскера, и вот эти страшные собаки. Надо сказать, что в «Поиске предназначения» практически все очень страшно. Это самый мрачный роман Бориса Натановича. Даже «Бессильные мира сего» на этом фоне, тоже очень, в общем, депрессивная книжка, на этом фоне все-таки выглядит несколько оптимистичнее, особенно ее финал. У меня есть ощущение, что 27-я теорема этики, роман, вобравший в себя всю тревожную мрачность и неопределенность 90-х годов. И поэтому вот общий мрачный такой фатальный колорит романа, конечно, накладывает отпечаток и на военные эпизоды, тем более, что я уже говорил об этом применительно к блокадной книге. На фронте, может быть, когда человек хоть что-то делает, они пребывают в полной неопределенности, как иногда у Нагибина, когда он описывает вот этих фронтовых одиночек, отставших от частей. Но если он не отстал от части, он, по крайней мере, чем-то занят. В тылу война состоит во многом из пассивного ожидания, и сопротивление там не имеет такого выраженного характера. Поэтому в тылу психологически, во всяком случае, женщинам и детям значительно страшнее. Мне почему-то кажется, что Волан-де-Мор должен был раскаяться перед смертью. В тексте есть неоднократные намеки на это. Ведь если в «Гарри Поттере» есть крестраж зла, наверное, есть крестраж добра в Вольдеморте. Ну, это очень вольное, хотя и красивое предположение. Вольдеморт подан как абсолютное зло, более страшное, более циничное, чем Гриндевальд. Поэтому особенной надежды на его предсмертное покаяние нет. Это вы, что называется, оставь надежду навсегда. У меня есть ощущение, что Вольдеморт – это то абсолютное зло, которое вот является нам сейчас, которое собралось, сформировалось за 2000 лет христианской истории. Даже у Гриндевальда есть какие-то нравственные ограничители. Поэтому он перед смертью раскаялся. Для Вольдеморта, как мне представляется, он уже ведь все-таки не человек. Для него никакого раскаяния нет, есть у него разве что бесконечная тоска. Злодейство не приносит ему больше прежнего наслаждения. В прошлый раз вы не успели, но, может быть, сейчас получится поговорить о фильме «Не покидай». Там много сказано об атмосфере лжи. Знаете, надо пересмотреть картину. Я просто физически не успеваю это сделать, потому что сейчас много работы. И как раз много было семинаров в институте, много было разъездов. Я выберу время, пересмотрю картину и все про нее скажу. Почему в фильме «Застава Ильича» один из героев в разгаре спора говорит: «А у тебя есть вещи, о которых ты можешь говорить всерьез?» Вопрос подразумевает отрицательный ответ. Что это за настроение? Андрей, довольно простые настроения, чрезвычайно характерные для той эпохи. Дело в том, что если 90-е, 80-е были уже эпохой чистого стёба, чистого издевательства, как сказал кто-то, кажется, Иртеньев из поэтов этого поколения, где шестидесятники плакали, мы смеемся, но во многом это верно. Наверное, вот эта попытка победить иронию, она в 60-е очень сильна в прозе Аксенова, в прозе Владимова. Выбраться из тотальной иронии, то, что в свое время очень точно сформулировал Кормильцев, архаика может стать поиском новой серьезности. И даже иронисты 80-х, они в известном смысле ностальгировали по интонации патетической, серьезной. Вот одно из моих любимых стихотворений Евгения Бунимовича, который все-таки прежде всего поэт, а потом уже депутат и омбудсмен, а поэт крупный, серьезный. В 50-х рождены, в 60-х влюблены, в 70-х болтуны, в 80-х не нужны. Ах, дранг на хостен, хотят ли русские войны? Не мы ли будем в 90-х отчизны верные сыны? Жутковатое предсказание. И, кстати, из очень многих людей этого поколения получились лоялисты, а другие оказались надломлены и довольно тяжело за это заплатили. Посмотрел фильм Андрея Смирнова «Француз», стало по-настоящему страшно. Капоты не страшно, хотя я понимаю, что автор использует приемы для создания атмосферы ужаса. Но ужас француза какой-то не наш, не земной, не рукотворный. Например, образ сестер Обрезковых. Погружаешься в земной кошмар. Что вы по этому поводу думаете? Ваше впечатление о фильме. Андрей, вам тоже спасибо. У меня француз не вызвал вот такого ужаса. Настоящий ужас там, конечно, это фигура вот этого отца-героя Сидихина, который... или нет, не Сидихин, по-моему, но... там вот, ну, отец этот каторжник, который сочинял на каторге... Да, Балуев, по-моему. Ну, это надо посмотреть. Балуев, да. Который сочинял на каторге вот эту свою теорию логическую, как бы вот такую свою интерпретацию теоремы Геделя, которая на самом деле вот о Боге. И мне показалось, что там страшное, в его эволюции и вот в его способности среди лагеря. Это даже не столько жизнеутверждающая нота, сколько такая очень депрессивная. То, что размышления о Боге и диалоги о нем возможны только на зоне, потому что больше в мире не осталось места, где можно было бы об этом поговорить. Очень страшная вещь. Вот и сам момент этого посещения провинциального города, он, конечно, жуток. Тут роль Ложковой великолепная, тут краски сконцентрированы предельно. А в остальном мне показалось, что француз как раз довольно оптимистичная картина, потому что он о том, что дух человеческий все-таки в конечном итоге-то растлить невозможно. И главное, что продолжается эта эстафета. Эстафета вольного духа русского. Ну, правда, эстафета незаконных детей, эстафета матерей-одиночек тоже продолжается. Но финальная сцена мне показалась скорее такой стоический, не скажу оптимистичный, но стоически достойный. Француз не вызвал у меня ощущения иррационального кошмара. И я Смирнову очень благодарен за то, что он снял такую мужественную картину, такую достойную интонацию сумел выдержать на протяжении фильма. Это, по-моему, это здорово. Как вы объясняете финал «Будьте как дети Шарова»? Я очень давно не перечитывал этот роман, перечитаю и объясню. В какой степени уловка 22 Хиллера повлияла на радугу гравитации Пинчина? В языковой стихии, безусловно, но у меня есть ощущение, что юмор Хиллера, он какой-то более естественный, менее натужный. Вот я многое в Пинчине люблю, полюбил с годами. Но я совершенно не понимаю, каким образом радуга гравитации содержит такое количество натужных и несмешных острот. Они ви меня довольно сильно раздражают, вот вся эта линия с морячком, все эти его скитания, воспоминания о морфлоте. Вот вся романтическая линия мне там нравится безумно. А первые 5 страниц кажутся очень натужными. И натужные остроты про банановые, всю эту банановую кулинарию в «Радуге». И в «Врожденном пороке», мне кажется, юмор, он какой-то вот, ну, как бы сказать, неорганичный. У Хиллера это действительно стихия такого черного, иногда еврейского, иногда казарменного, но все-таки юмора, и у него смешно. У Пинчина, по-моему, не смешно. А в целом, конечно, и Пинчин, и Хиллер много изображали мужских сообществ с их безнадежной тоской, а много изображали армию и с ее абсурдом и идиотизмом. И, конечно, странствия вот этого несчастного лейтенанта, у которого эрекция предсказывает падение ракеты, и странствия Иссариана, они в чем-то, наверное, похожи в том смысле, что иррациональный, тупой армейский абсурд, окружающий их на каждом шагу, он накладывает отпечаток и на сатанинский такой инфернальный юмор обоих персонажей. Хотя, конечно, Хеллер, ну, человек гораздо более рационального и в каком-то смысле здорового мировоззрения, а радуга гравитации, понимаете, ну я же, собственно, очень сильно предпочитаю оригинал переводу. Перевод кажется мне уж совсем непонятным. По-английски мне эту книгу проще читать. И мне все-таки представляется, что очень многие трактовки переусложняют роман, вчитывают в него то, чего там нет. А наслаждаться надо, мне кажется, вот именно действительно каким-то ощущением послевоенной безысходности, лирической составляющей, которая обычно сильно недооценивается. Все-таки конспирологи в романы Пинчина вчитывают, мне кажется, очень часто то, чего там нет. Но overinterpretation – это тоже своего рода интеллектуальный спорт, который доставляет массу удовольствия. В чем разница между Довлатовым и Астуцатуровым? Почему вы больше любите второго? Потому что у Астуцатурова более близкий мне, более симпатичный лирический герой. Во-первых, он критичен по отношению к себе, он чаще и охотнее измывается над собой, потому что герой Довлатова все-таки относится к себе с несколько похмельной нежностью, и с раздражением, и с ненавистью иногда, но до настоящей ненависти он не поднимается, конечно. А герой Астуцатурова несколько больше похож на Венечку Ерофеева, главного лирического героя русской прозы, который вызывает у меня всегда умиление и благодарность. Ну, кроме того, Астуцатуров и культурный, и поколенческий, и интенционный мне гораздо ближе. Главное же, что Астуцатуров никогда не пересказывает чужие байки. Все, что с ним происходит, описано с должной мерой объективности, и поскольку я знаю Астуцатурова, он правда такой, он ничего не выдумывает. Но потом все-таки лирический герой Астуцатурова элементарно умнее. У него тоже в подсознании сидит несколько десятков томов очень хорошей, внимательно усвоенной американской прозы. Скажите пару слов об опосредованно Сальникова. Может быть, это будет темой отдельного большого разговора. Так, предельно опосредованно и предельно кратко могу сказать, что в отличие от Петровых, эта книга с ее конфликтами показалась мне надуманной. А вот мне гораздо больше нравится отдел. Недавно открыл сборник Олеши, решил почитать рассказы. К изумлению обнаружил невиданный стиль, напоминающий одновременно позднего Льва Толстого и Платонова. Если бы кто-то так писал сегодня, я бы посчитал это гениальным. Кирилл, не уверен я. Понимаете, мне представляется, что рассказы Олеши, ну, в частности, знаменитая «Леумпа», они менее ироничны, менее изящны, менее сложны, менее насмешливы, чем «Зависть». Они более плоские. А уж то, что он делал, начиная с 30-х годов, начиная со сценария «Строгого юноши», отдает, простите, безумием. Мне кажется, и пример настоящего олешинского стиля – это книга «Прощание», его разрозненные прекрасные фрагментарные записи последних лет или записи 30-х, вот где он пишет о невозможности, возможности писать. Вот там настоящий Олеша. Новелла, мне кажется, не его форма. Его форма – это или такой розановский фрагмент, эскиз, или короткий роман. Есть ли основания связывать завет культуры с развитием журналистики? Изменится ли ее роль? Роль журналистики изменится, безусловно, но я на питерском форуме, спасибо, что вы там были, Олег, я как раз о том и говорю, что, или, во всяком случае, спасибо, что слушали выступление. Я о том и говорю, что журналистика постепенно будет все больше и больше перерастать в прозу, забирать ее полномочия. Проза, как все сейчас, расслоится. Мы живем в эпоху великого расслоения, великой диверсификации. Человечество делится на две ветки, страны делятся на две, на два мира, все менее пересекающихся между собой. И страны третьего мира все-таки разрываются, стекая к этим полюсам. Ну и, соответственно, литература и журналистика, они как бы сняли границу между собой, и литература расслоилась либо на фэнтези, либо на новый журнализм, на документальную прозу. Реализм сегодня – это уже компромиссный жанр. Зачем описывать то, чего не было? Либо фантазируй, пиши фантастику, либо документально фиксируй реальность. Вот, мне кажется, так выглядит сегодня этот распад. И роль журналистики здесь, она становится фактически функцией литературы. Я вообще очень интересуюсь этим распадом и этой поляризацией. Вот то, что Пастернак назвал страстью к разрывам. Мы живем сейчас в эпоху великих разрывов, и тлеющие повсюду невозможные, слава богу, в большом масштабе из-за ядерного оружия локальные гибридные конфликты, это и есть отражение великих расслоений, великих разрывов. 21 век будет быть веком разрывов. Для кого-то это страшно, для кого-то оптимистично. Но самое удивительное, что люди разных кругов перестанут видеть друг друга, перестанут друг друга замечать. Что меняется в творчестве второй половины жизни автора по сравнению с первой? Ну, это то, что Пастернак же тот же сформулировал мне по душе строптивый Норов «Артиста в силе». Он отвык от фраз и прячется от взоров и собственных стыдится книг. А то, что у Гондлевского сказано, как вот самосуд неожиданной зрелости, это зрелище средней руки, это именно отказ от себя прежнего, такой полимпсест, попытка написать новое поверх черновика, отношение к прежней жизни как к черновику. Толстой каждым следующим своим романом отрицал предыдущий. Вот Анна Каренина очень во многом отрицает «Войну и мир». Это отдельная большая тема. И «Воскресенье» вообще ставит крест на художественной прозе, как мы ее понимали. Она создает его абсолютно заново. Это первый полудокументальный, вдобавок в огромной степени публицистический роман, роман, в котором очень значительно авторское присутствие и авторская воля. И если раньше Толстой считал необходимым так свести своды, чтобы их было не видно, как в «Анне Карениной», то в «Воскресенье» он обнажает все швы повествования и выходит на авансцену, чтобы лично рассказать все о происходящем. Перестает играть какую-либо роль, или, во всем случае, столь значительную роль. Толстовский всегда очень плотный подтекст. Он как бы вынесен наружу. Приемы рассказывают о себе. Вообще художник, если он не отрицает своего прошлого, как сказали бы раньше, диалектически, мне кажется, он не особенно интересен. Явление роста всегда явление самоотрицания. Ранний утопический Платонов пародирует себя в «Счастливой Москве» довольно жестко. Есть, правда, версия, что это не пародия, а что это просто вот такое причудливое авторское безумие. Но мне кажется, что он прекрасно понимал, что у него получается. Да, собственно говоря, платоновские утопии уже спародированные в Чевенгуре, а уж в Котловане, в Ювенильном море, он, мне кажется, просто разделывается с собою прежним, как Вощев, как Чиклин. У меня есть ощущение, что всякий большой художник во второй половине жизни весьма критично, как Стругацкий, скажем, подходит к своим утопиям. Если этого не происходит, то боюсь, что у художника просто нету вектора, нет движения. Мне кажется, что огромная разница между Чеховым до Сахалина и после, что он этой поездкой убрал какие-то существенные барьеры, многое себе разрешил, разобрался со многими собственными страхами. И уж, конечно, особенно наглядно это у Трифонова, который всегда мечтал переписать студентов, и, мне кажется, в «Доме на набережной» в истории Батона до известной степени переписал. Можно ли считать, что онтологическая и мировоззренческая гигиена, не торгуя экзистенциальным опытом, результат жизненных убеждений? Какую роль это играет в творчестве? Дает ли больше внутренней свободы? Олег, я не сказал бы, что это результат каких-то религиозных убеждений. Это скорее, ну, нежелание делиться интимным, нежелание подвергаться каким-то профанным, дурацким осмеянием. Можно осмеивать мои литературные вкусы, но мой экзистенциальный или религиозный опыт, это, знаете, не для того, чтобы об этом судачить в эфире. Я могу в общих чертах об этом говорить, там, что Бог есть, и что я получаю тому какие-то, как мне кажется, значимые подтверждения. Но говорить о деталях этого опыта и о характере его, или там, о том, почему я вообще верю в бессмертие души, я, славьте Господи, верю в него с довольно ранних лет. Эти интуиции, они, во-первых, очень трудно поддаются интерпретации. Я могу, если захотеть, на основании какой-то там довольно глубокой рефлексии объяснить, изменить? Почему вот этот когнитивный диссонанс, мысли о смерти, почему это меня приводит к отрицанию смерти? Почему я на основании собственного, опять-таки, самонаблюдения понимаю, помните, как у Житинского, да, что бы вы там ни говорили, но бессмертная душа у меня есть. Это я понимаю очень хорошо. Но мне бы не хотелось сделать это объектом дискуссии, потому что это все вещи предельно субъективные. И если кому-то хочется умереть целиком, я не могу лишать человека этой иллюзии. Мне, кстати говоря, кажется, что это еще является во многом моментом личного выбора. Ну, не хочет человек жить после смерти, хочет исчезнуть полностью. А кто вообще сказал, что бессмертная душа есть у всех? У многих она была, да сплыла и находится уже в аду, как у Данте, помните, один персонаж, будучи жив, тем не менее скитался в аду, душа его здесь. А некоторые персонажи просто не хотят, чтобы она у них была. Почему думаем, что бессмертная душа есть у каждого? Если люди сознательно и целенаправленно отрицают ее существование, ну, может, им так комфортнее жить без второго дна, жить, не отбрасывая тени, как у Шамиссо. Ну, хочется, пожалуйста. Существует ли пересечение «Пиковой дамы» Пушкина с карточной темой в произведениях Акунина и Фандорина? Ни малейших. Ну, что вы, напротив, Фандорин тотально везуч. Ему всегда везет в картах, в жребии, на дуэли. Все, что касается судьбы, это всегда на его стороне. Поэтому он отказывается от поединков, там, через платок, например. Мне кажется, что это какая-то метафора, не до конца ясная самому создателю Фандорина, почему ему так окончательно и так бесповоротно всегда везет. То ли потому, что он уже и обманул смерть однажды, то ли потому, что он не совсем человек, а какой-то агент промысла. Я, кстати, сейчас вот написал для новой статью о Юрии Давыдове к его 95-летию. Мне кажется, что такой предшественник Акунина, образец для него в советской литературе, это Давыдов. И роман о провокаторе, о Дегаеве «Глухая пора листопада» служил не просто одним из фактологических источников, но во многом и стилистическим вдохновителем для романа «Статский советник». У меня есть ощущение, что вот эта тема патологической везучести и, как бы сказать, не совсем человеческой природы провокаторов «Глухой поре листопада» на примере Судейкина как-то задано. Да? Дегаева в меньшей степени, Дегаев человек. Судейкин не совсем человек. Но у Фандорина тема карт – это не более чем образ рока, который всегда на стороне героя. Герой – орудие рока. Про Германа этого никак не скажешь. Лекцию о Зинаиде Гиппиус к ее 150-летию. Вот очень может быть. Пожалуй, Гиппиус – очень хорошая тема. Что вы читали из эзотерической литературы? Радикальное прощение, трансфер к реальности, подсознание, может, все и так далее. Ну, у вас, понимаете, какое-то, Шувалов, дорогой, какое-то у вас странное представление об эзотерике. Если уж говорить об эзотерической литературе, то я в разное время, еще, так сказать, в эпоху бледных ксероксов, читал всякого рода тайную доктрину, Блаватская на меня впечатление не произвела, Рерихи произвели впечатление однозначно плохое, такая дурная напыщенность. Тексты русских масонов, опубликованные Никитиным, скорее мне понравились, показались какими-то трогательно беспомощными, я имею в виду дело ленинградских розенкрейцеров, их же сказки, их фантастика, эти все верхние ионы и так далее, это все напечатано. А, естественно, эзотерической литературой я считаю Данила Андреева, который на меня произвел в 17 лет на журфаке, когда мне дала его почитать преподавательница истории зарубежной марксистской печати, произвел на меня огромное впечатление. Честно скажу, мы на ее семинаре ни о каком Марксе не говорили, а обсуждали русскую эзотерику. Она входила в кружок Аллы Андреевой, и тогда же я услышал выступление Аллы Андреевой, и на меня это очень сильно подействовало, именно как эстетически, как художественный феномен. Что касается трансерфинга реальности, это, мне кажется, не эзотерическая литература, это такая психологическая беллетристика, в основном состоящая из довольно общих слов, ну, как все эти тайны, секреты и прочие тексты, пародируемые в «Квартале». Ну, то есть это не вызывает у меня сколько-нибудь заметного душевного отклика. А как, на ваш взгляд, разделяется ответственность за процветание современного мейнстримного шоу-бизнеса, демонстративного упрощения? Кто виноват? Виноваты ли те, кто пичкает обывателя таким деструктивным контентом? Виноваты ли те, кто бездумно его сглатывают? Безусловно, тактика оглупления шла. Безусловно, она была сознательной. Безусловно, снижение критического мышления – это не просто результат рыночной погони за быстрым и легким рейтингом. Хотя это тоже, конечно. Что касается ответственности сглатывающих, простите за выражение, тут самый простой способ отказаться от этого. Ну, посмотрите, сколько народу не смотрит уже телевизор. Просто не имеет его, не нуждается в нем. Телевизор можно иметь дома с единственной целью, я много раз о ней говорил, это удобный прибор для гадания. Там, включить три программы, услышать первую фразу. Первые три фразы, которые вы услышите на трех разных каналах, предскажут вашу судьбу. Иногда с довольно большой точностью. Я очень люблю поиграть в это, когда прихожу в гости. Но дома у меня телевизора нет. Я смотрю какие-то фрагменты наиболее одиозных шоу, когда их вкладывают в интернете, но иметь дома этот тяжеловесный прибор зачем? Тем более, что и фильмы-то я предпочитаю смотреть не в домашнем кинотеатре, а все на том же компьютерном экране или уж в кинотеатре. Понимаете, мне кажется, я люблю вообще очень атмосферу кинотеатра с его такой непринужденностью, с его целующимися парочками, с его даже запахом попкорна. Мне нравится вот аромат массовой культуры, но я не могу всерьез относиться к людям, которые имеют дома телевизор и, по выражению Пелевина, любят его смотреть и ненавидеть. Если ненавидеть, зачем же смотреть? Помните, как говорил Лев Толстой, если не пить, так зачем же собираться? Ведь как соберутся, так сейчас выпьют. Да? А поэтому ответственность очень проста. У тех, кто не нашел себе силы отказаться от этой бубнилки. Смотрели ли вы «Амадея Форма»? Набежаешь, начальник? Конечно, смотрел. Есть ли у посредственности право злиться на чужой гений? И не стоит лишний раз мешать светить Божьему вестнику, пока он в силах так ярко светить. Да, понимаете, проблема в том, что Сальери вовсе не посредственность в «Амадее». Сальери тоже талантливый человек, просто это трагедия того, как трудно жить рядом с гением, как трудно терпеть его рядом с собой. Во многом, кстати, фильм «Грех» Кончаловского об этом же. Присутствие гения рядом – это не обязательно демонстрация высоких нравственных ориентиров. Гений рядом с вами иногда – это и напоминание о его пороках, таких же масштабных, как его гениальность. Это иногда еще и вызов. Потому что даже для талантливого человека присутствие гения рядом, ну, это просто серьезное испытание. Понимаете, это даже не зависть, это какая-то ревность к Богу, какая-то обида на него, вот почему этому дано, а мне не дано, почему это может, а я не могу. Вот черта гения – это радость, когда у другого получается. Потому что гений никому не завидует, он сознает свое величие. А зависть – это не обязательно черта посредственности. Зависть – сестра соревнования, следственно хорошего роду, говорил Пушкин. А когда батюшка в бледне говорил о Пушкине, о, как стал писать этот злодей, это не было завистью, во всяком случае, в сальерианском смысле. Это было восхищением божественными возможностями, восхищением бесконечным богатством чужого дара. Как вам кажется, зло самостоятельно или это оборотная сторона добра? Нет, зло самостоятельно, конечно. Но у доктора Джекиля и мистер Хайд. Иное дело, что зло меньше добра, поэтому Хайд меньше Джекила. Оно менее масштабно. Потом, помните, Хайд альбинос. Он такой блондин, красноглазый, по-моему. Так что зло, оно менее значительно. Обратите внимание, что когда у Диккенса в четвертой, по-моему, или в пятой, в четвертой рождественской повести, в «Одержимом», там герой выделяет из себя все свое зло, оно появляется в виде мальчика. Очень страшного, злобненького такого вечно голодного мальчика с очень нехорошо блестящими глазками. Зло инфантильно. Оно, безумно, самостоятельно, но оно инфантильно, недальновидно. Ну, как-то оно действует на очень коротких дистанциях. Оно, безусловно, страшно опасно, но оно маленькое. Вот надо это подчеркивать все время. Это хорошая мысль Кима, что диктаторы, злодеи после смерти оказываются детьми. В рукотворных видах искусства, скульптура, архитектура одним из основных канонов является правило антропоморфности, есть ли подобные устремления в литературе. Не сказал бы, что это антропоморфность, такой широко понятый антропный принцип. Мир создан таким, чтобы человек мог его понять. Литература тоже создается такой, чтобы человек мог ее понять. Исключения, вроде поминок по Финнегану, упомянутых, единичные. И то, если потратить там жизнь на расшифровку, наверное, можно понять и поминки по Финнегану. В «Трассе 60» герой Гарри Олдмана признается, что ему намного проще размышлять, чем среднестатистическому мужчине, по причине отсутствия у него сексуального влечения. По фильму он кастрирован. От этого желания всех завоевать, принудить и доминировать у него нет. Как вам кажется, желание доказать свое право быть главным на ветке мешает или мотивирует мужчину? Ну, это классический анекдот о математике, который в 60 лет говорит: хвала создателю, я импотент, теперь ничто меня не будет отвлекать от проблем. Ну, во-первых, возраст сексуальной активности все-таки, слава богу, продлен. А во-вторых, понимаете, вот не могу отделаться от ощущения, ну, точно так же, как душа бессмертна есть не у всех, не могу отделаться от ощущения, что сексуальное влечение выражается у людей диаметрально противоположным образом. Иногда это садическое желание мучить и доминировать, а иногда эмпатия, желание разделить радость, какой-то, ну, какая-то жажда общения в новой, более глубокой, более непосредственной форме. Одним кажется, что сексуальный контакт – это демонстрация доминирования. Другим, что это единственный способ открыть душу. Вот такой откровенности. И поэтому мне, честно говоря, жажда доминирования в этом вопросе никогда не была понятна. Мне кажется, что люди, понимающие мужчинство, маскулинность, мужчизм как угрозу, как постоянное желание поставить на своем и быть главным, но они просто не понимают чего-то очень важного. Они не видят главного наслаждения общения. Есть люди, которые вообще общаться не могут, которые все время хотят доминировать. Ну, вот у Базарова было не очень хорошо с общением. Ему все время надо было самоутверждаться или защищаться от чужого самоутверждения. Он потому и гибнет, что он не умеет по-человечески разговаривать ни с друзьями, ни с родителями. Он должен постоянно говорить людям гадости какие-то. Экое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр. Я не возьмусь читать лекцию про Ива Андрича, хотя люблю его чрезвычайно. Перечитывая орфографию, несмотря на описание неприглядного, иногда отталкивающего быта героев, мне в книге уютно, хочется там оказаться. Как это объяснить? Ну, потому что в орфографии действуют все-таки люди в пространстве старого мира, действуют бывшие люди, но уже пришли черные, уже пришли темные, и, ну, еще, может быть, не черные, но уже темные. Уже иррациональное в этот мир вторглось. Люди, которые говорят на непонятном языке. И мальчик уже перерождается. Понимаете, там уютно в мире Грэма, уютно в мире Ятя, может быть, в лавке Клингенмайера. Но это уже острова. Это подчеркивает тем, что главное действие происходит на Елагином острове и на Крестовском. Это уже острова в море тьмы. Поэтому я не назвал бы орфографию уютной книгой. Или это уют в ожидании последней бури, уют в ожидании того, что тьма за окном раздавит эту хрупкую скорлупку. Ну, как у Блока, как мне милую чужому проклятому не отдать там, да? Что ж ты, ветер, окна гнешь, ставли с петель, дико рвешь. Вот это ощущение гнущихся окон, стекол. У меня есть ощущение, что в орфографии где ни разу имя Блока нарочито не произносится, хотя часто цитируется он и часто заходит речь о нем, в орфографии Блок является, ну, таким подспудным лейтмотивом, главным неназванным героем книги. Я никогда не решился бы его изобразить, я не решился бы его описать. Для меня он божественное существо. Но его присутствие там ощущается, оно в воздухе разлито. Ну, собственно, так же, как в фильме Лопушанского «Сквозь черное стекло» читают стихи Блока, но о нем не говорят. И, конечно, картина – это экранизация до некоторой степени стихов 1905 года. И прежде всего девушка пела в церковном хоре. Нравится ли вам творчество Кургиняна? Если понимать по творчеству Кургиняна его режиссуру, я с ней недостаточно знаком и доверяю мнению Александра Минкина, что это было невыносимо. Если говорить о его политологическом творчестве, то, по-моему, это явление из области душевной патологии, но постараюсь как-то смягчить это. Не знаю как. Ну, здесь уже, по-моему, фаза сострадания должна у зрителя включаться. Лекция Владимира Корнилова. Подумаю, попробую. Для меня Корнилов очень значительный поэт. И в значительной степени прозаик. Я считаю, что «Демобилизация» – это великая книга. И мальчики, и девочки, очень интересно. С нетерпением жду «Истребителя», как если бы Боб Дилан записал новый альбом и объявил, что не выпустит его при Трампе. Спасибо, дорогой Дамиан, мне ужасно лестно это сравнение, но я не хочу сейчас печатать «Истребителя». Очень важно для книги выбрать контекст. В сегодняшнем контексте «Истребитель» не будет понят. Наоборот, он будет использован для совершенно необоснованных нападок на автора. Ну, поверьте, что прочтете вы эту книгу, и не так вам она понравится, честно говоря. Просто, ну, важно знать, когда что печатать. Я и «Камск» не хочу сейчас печатать, и «Убийц» печатать совершенно не хочу, и уж тем более не хочу печатать «Американца», который на 2/3 написан. Там вся история Свиридова у меня готова, но для нее время не пришло. Как не пришло время и для «Истребителя». Да и потом, может, я еще его исправлю. Книга должна вылеживаться, без всякого кокетства. Образовались две группы демократических лидеров. Одни за выступление «Единым фронтом» – Соловей, Гудков, Касьянов, Собчак. Другие видные демократы отвергают объединение Явлинский, Навальный, Каспаров. Что думаете вы? Мне симпатичны и Соловей, и Навальный, но мне кажется, что тактика Навального перспективнее, и это тот случай, когда объединение, когда совокупность этих векторов приведет все-таки к уменьшению равнодействующей. А мне кажется, что не нужно Навальному ни с кем объединяться. Своей популярностью он этим не увеличит точно и чужую не спасет. Мне кажется, что Навальный, в принципе, это такой стенобитный таран. В перспективе всем придется объединяться, всем придется жить в одной стране и вырабатывать общие правила для этой жизни. Но пока мне кажется, что объединение с кем-то для Навального было бы скорее минусом. Просто потому, что у него есть своя организация, своя программа, и ему нужны распространители его расследований и добровольные помощники. А союзники и единомышленники, ну зачем? Он и так, в общем, как бы находится на острие борьбы. А что касается идеи Соловья, ну и Шлосберга, и Сатарова, я всех этих людей бесконечно уважаю. Но не получится ли из этого какой-то легальный марксизм? Вот это меня несколько тревожит. И, честно говоря, относительно мотивов этого объединения, выступления широким гражданским фронтом, ну тоже есть у меня сомнения. Мне кажется, что лидеры, которые этого сейчас добиваются, они добиваются своей легитимности в политике. Это хорошее дело, но мне кажется, сейчас не время легитимации, сейчас другое время. За какие слова можно ударить человека? Теоретически не за какие, а на практике есть такие вещи, за которые хочется ударить. Ну, оскорбление родителей, например, или оскорбление религии. Да? Ну, ничего не поделаешь. Можно ли ударить ребенка? Ребенка лучше не бить вообще. Нельзя воспитывать щенков посредством драки и пинков. Нужно ли за слова сажать в тюрьму? Ни в коем случае. Сажать за слова в тюрьму нельзя никогда. Привлекать государство за свои, там, к борьбе за свои убеждения никоим образом не следует. Человека следует либо наказывать лично, а не доносить на него, да? Мстить, если хотите, месть по тому же Пушкину «Добродетель христианская», либо, ну, по-христиански же прощать, если хотите. Есть разные варианты. Очень долгий вопрос. Неоправданно большое значение придаются национальным проблемам. Да видите ли, конечно, неоправданно большое, но это же предрассудок, это то, что до рассудка. Можно ли это победить? Я думаю, что нет. Это слова Акуджавы, но родина, есть предрассудок, который победить нельзя. Теоретически я космополит, а практически, когда я попадаю на родину и даже ощущаю давление плиты, это родная плита, родной сапог испанский. Мне показалось, что в последнее время вы в интервью язвительно и мизантропично, а с полуночниками вы куда мягче, чем это обусловлено. Обусловлено тем, что иногда мне хочется потроллить собеседника, если собеседник не возражает, если это никак его не обижает, а ведь я троллю не реального собеседника, а его телевизионный образ. Мне хочется быть не столько плюшевым и пушистым, сколько колючим и язвительным. Естественно, когда я ночью в жанре никоим образом не проповеди, а исповеди отвечаю на ваши вопросы, которые не имеют цели вскрыть меня консервным ножом, а имеют цель как-то выяснить наши совместные стратегии дальнейшего проживания, мне совершенно не к чему язвить. А людей, которые просто нарочно пишут гадости, мне приятно игнорировать. И приятно наблюдать их корчи. Но, в принципе, программа «Один», она не имеет задачи троллить или самоутверждаться. Иное дело, когда ты в каком-то светском разговоре встречаешься тоже с наигранным, подчеркнутым, провокативным непониманием. Тогда можно немножко поиграть в такой спарринг, ну, мы решили, вот, давайте вот так. Это просто не более чем другой жанр. Признаю дуги, плюс поговорим. Вернемся через 5 минут. Продолжаем разговор. Еще немножко поотвечаем. Представьте, что вам предлагают за любые деньги написать продолжение какой-то из ваших давно написанных книг, «Эвакуатор» или, скажем, «ЖД» или вообще «Квартал». Возьметесь ли вы или категорически нет? Сандра, это очень приятное предложение, но продолжение «Эвакуатора» уже существует. Это рассказ «Князь Тавиани». А продолжение «Квартала» у меня была идея написать, но это не продолжение, а это другое произведение в том же жанре, такой учебник, где по учебнику химии, где надо с монетой проделывать те или другие манипуляции, а в конце просто подать ее нищему, и после этого все знания останутся с вами навеки. Это я получил такое предложение, и мне показалось это забавным. А в ЖД некуда продолжать, как говорил Аркадий Стругацкий, а куда еще продолжать трилогию про Камерера, хотя они в конце концов придумали. А мне кажется, что писать сиквел, ну, это хороший опыт, интересный, как возвращаться к себе тому, но это всегда довольно грустно, потому что возвращение выявляет огромную дельту, огромные изменения. Изменения не всегда приятные. Это, в общем, довольно горько. Про Гиппиус поговорим, хорошо, поотвечаю немножко. на письма. Вот очень интересное письмо Ульяны Ойкиной о том, что слишком долгое пребывание у власти может быть приравно к пребыванию в тюрьме, и человека оно ломает. Ульяна, я не знаю, имею ли я право ваше письмо зачитывать. Мы же с вами в такой скорее личной переписке, но я убежден, что вы пишете под псевдонимом. А мне кажется, что действительно долгое пребывание у власти – это отрицательный опыт, отрицательный в экзистенциальном смысле, потому что появляется у народа и власти, выражаясь словами Искандера, появляется в этой ситуации чувство взаимной безответственности. Это довольно печально. Почему, по мнению Мирабо Мамардашвили, Пруст написал роман, чтобы понять себя и уничтожить все иллюзии? А немножко иное, говорил Мамардашвили. Пруст написал роман, чтобы повторно пережить свою жизнь воображения, чтобы проверить, возможно ли повторное такое переживание опыта, может ли, насколько цел экзистенциальный опыт, или он переживается единственный раз здесь и сейчас. Так я, по крайней мере, понимал лекции о Прусте. Лекция про Гипериус хорошо будет. Что думал о России Тургенев, о ее пути и о месте в мировой истории? Тургенев, я думаю, интуитивно следовал тому, что сформулировал потом Леонов. Отрицательный герой должен выражать заветные авторские мысли, чтобы на него не подумали. И мне кажется, что в «Дыме» Потугин некоторые такие мысли высказывает, но это мысли, приходящие к Тургеневу в минуты отчаяния, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, когда он не может утешаться мыслью о том, что величие языка означает величие народа. Думаю, что такие мрачные минуты бывают у всех. В принципе же, отношение Тургенева к России следует отличать от его отношения к русскому характеру. Русский характер вызывал у него бесконечную нежность и сострадание, и выражено оно наиболее наглядно в рассказе «Живые мощи», который я считаю лучшим в записках охотника, и, наверное, в некоторых стихотворениях в прозе, а может быть и в рассказе «Певцы», где как бы две стороны этого характера, но скорее, конечно, вот этого второго певца с его дребезжащим тенором. Почему светлый писатель Гайдар мрачно смотрит на окружающий мир? Гайдар не был светлым писателем. Достаточно вспомнить обстоятельства его формирования. Гайдар довольно мрачный писатель. И «Голубая чашка» как раз рассказ о борьбе вот этих двух начал в его творчестве и жизни. Может ли Трикстер на покое стать хорошим учителем? Иными словами, престарелый Остап может ли быть просветителем? Оливер, замечательная идея, но Трикстер на покое – это, как правило, к сожалению, разведчик. И эволюция Трикстера, такого странника, она идет в сторону Румата Исторского и Штирлица. Потому что, видимо, дело даже не в эволюции Трикстера, а в эволюции страны. Да? В стране Трикстеру остается только стать ее представителем, но работать вне ее. И у Бендера путь один за рубеж. Да? Я полюбил женщину, с которой в силу некоторых причин не представляю сколько-нибудь серьезных отношений. У нас слишком разные жизненные обстоятельства. Можно ли извлечь что-то полезное из этого грустного опыта, есть ли хорошая литературная тема? Хорошая литературная тема – повесть Каверина «Летящий почерк». Лучшая, на мой вкус, каверинская повесть. И уж точно лучшая повесть в 20 веке в Советском Союзе. Именно вот о таких отношениях, о любви без какого-либо наполнения. Две недели они провели вместе, а остальное время общались по невидимому проводу. Вот «Прости, Мари, нам помешали». Я вообще очень люблю «Летящий почерк». Гениальная повесть о том, что счастье спрямляет жизнь. В эти последние месяцы, когда старый год закончился, а новый еще не начался, и люди в попытке задобрить злых духов жгут огни, украшают жилища. Хочу задать вопрос, как закончить работу, когда остались только редакция и последняя четверть, когда видишь, что текст предательски неоднороден, одни части хороши, а другие просто простые и скучные. Как бороться с перфекционизмом и нужно ли? Это спрашивает девушка, которая пишет очень интересную, на мой взгляд, но, судя по присланным фрагментам, повесть о нацизме. Значит, что я вам могу ответить, милый друг? Не буду сейчас соглашать ваш псевдоним. Значит, если вам какие-то части текста кажутся нужными, но скучными, либо выделите их курсивом, чтобы читатель знал, сознавал необязательность их чтения, либо просто уберите их. Поверьте мне, это очень хорошо. Вот это поняли Стругацкие, которые раньше пытались все читателю объяснить, а потом стали использовать метод сожженных мостиков. Не надо, чтобы все было объяснено, не надо, чтобы все было рационально. Просто выкиньте эти ненужные куски текста. Уверяю вас, то, что сильно и самоценно, окажется островками и сложится в архипелаг. А сплошная суша – это скучно. Мне кажется, надо не бояться вычеркивать. Я вот в том фрагменте вашем, который я читал, я физически отличал куски, которые вам удались, и которые вы писали с наслаждением, от соединительной ткани, от кусков, которые на самом деле не нужны. Их легче всего просто убрать. И пусть читатель остается в недоумении относительно каких-то закулисных обстоятельств действия. Пойдете ли вы в вечерний Ургант, если вас позовут? Вопросы с породой совершенно нереальных. Меня не позовут туда никогда. Не представляю предлога, которым могли бы меня туда позвать. Я сам приглашал Урганта в литературу про меня. Спасибо ему, он приходил, дай бог здоровья. Это ему не запрещено, а мне совершенно не с чем туда ходить. Понимаете, попадать в телевизор, ну, имеет смысл на каком-то кабельном канале, который мне там симпатичен. А попадать в вечерний Ургант, а зачем? Слава богу, ты пришел. Так мне кажется, сейчас дистанцированность от некоторой стадии, от некоторой стороны шоу-бизнеса только приветствовать можно. Ну, это как появление в чумном бараке. Что вы думаете о недавних, неожиданно смелых выступлениях Максима Галкина, приближенного ко двору юмориста? Я что-то не сказал бы, чтобы он был приближенным ко двору, не чувствовал никогда в нем сервильности. Знаю Галкина не первый год, он выпускник МГУ и человек весьма умный и глубокий. А что касается его выступлений, то он всегда более-менее одно и то же говорил. Просто это выступление попало в интернет, и как пишут в таких рекламных заманухах, взорвалась сеть. То, что сказал юморист, сатирик на концерте в Новосибирске, не может быть предметом хайпа и новости общенационального значения. Я готов согласиться с Глебом Павловским, что когда пускали мартены или увеличивали пахотные площади, это было хоть каким-то информационным поводом. А обсуждать то, что на концерте сказал тот или иной, даже самый одаренный представитель эстрады, мне кажется, это знак какой-то, по блоку говоря, роковой пустоты засасывающей. И совершенно не нужно, по-моему, об этом говорить. Нельзя ли прочесть лекцию о наполеоновском соблазне в литературе? Знаете, я столько об этом говорил сейчас со студентами своими, применительно к французскому романтизму, вообще к романтизму, к немецкому. А мне это не то, чтобы скучно, понимаете, ну вот эти наши дискуссии со студентами, они вызвали у меня, ну не скажу разочарование, но мысли довольно горькие. Я наблюдаю, что студенты, что весь этот курс, они как-то постепенно просыпаются, перестают бояться, наши дискуссии становятся все более увлекательными. И вот когда мы говорили о Байроне, говорили о Наполеоне, об отношении Гофмана к Наполеону и так далее, я их спросил, ну а вы как оцениваете итоги наполеоновского правления? И я услышал совершенно неожиданный ответ. Наполеон разорил нацию, Наполеон разорил страну, положил свет нации, а надорвал жилу французскому народу на 200 лет вперед, и поражение во франко-прусской войне, его отдаленная заслуга, и не очень удачное поведение Франции в Первой мировой, и катастрофическое поражение во Второй вишистское правительство – это следствие истощенных Наполеоном сил. Хотя мне кажется, что валить это на Наполеона все равно, что валить на 90-е или на 40-е все сегодняшние российские проблемы, и на 30-е. Значит, мне кажется, что их отношение к Наполеону, ну, это понятное дело, что оно это отношение таких вот будущих госчиновников, но это отношение неумеренно критичное. И я совершенно неожиданно для себя вдруг стал его защищать. Говорю, ну подождите, но все-таки он создал национальный характер. И даже я поймал себя на том, ребята, что я читаю стихотворение, которое считаю блистательным, кстати сказать, но в контексте российской истории довольно противным. А все-таки нация чтит короля, безумца, распутника, авантюриста за то, что во имя безумного риска он вышел к Полтаве, отвагой горя, за то, что он жизнь понимал как игру, за то, что он уровень жизни понизил, за то, что он уровень славы повысил, как равный перчатку бросая Петру. А все-таки нация чтит короля за то, что оставил страну разоренной, за то, что, рискуя фамильной короной, завел гренадеров в чужие поля, за то, что цвет нации он положил, за то, что был Швецией первую шпагой, за то, что весь мир, поражая отвагой, погиб легкомысленно, так же, как жил, за то, что для Родины он ничего не сделал, а, может быть, и не старался, за то, что на Родине после него два века никто на войну не собрался, и уровень славы упал до нуля, и уровень жизни взлетел до предела. Разумные люди у каждого дела, а все-таки нация чтит короля. Это стихотворение Станислава Куняева, посвященное далеко не Карлу XII, которого, естественно, все дети узнали, Швеции первой шпагой, а памяти Сталина. Он никогда этого не скрывал. Я был на одном из вечеров газеты «Завтра», где он прямо со сцены это сказал. Это абсолютно сталинистское стихотворение. Но все-таки, если рассматривать его вне этого флера и вне этой апологии, у раннего Куняева были блистательные стихи. Почему не признать, что Наполеон все-таки в создании французского характера, в создании кодекса Наполеона, в создании французского духа сыграл известную роль? Почему непременно, воображая себя Наполеоном, надо идти крошить старух, понимаете, или не обязательно старух? И вот я поймал себя на очень странных, на очень неожиданных чувствах. Мне и от Толстого, грех сказать, иногда хочется Наполеона защитить, что позволяет себе этот коллега, этот тоже артиллерист, потому что, ну, в конце концов, ведь Наполеон-то выведен у него, исходя из его теории, а не исходя из реальности. Ведь тут Наполеон реальный все-таки далеко не был. Наполеон был скорее таким, как его сыграл Ротстайгер в Ватерло, насколько я помню, а не таким, каким мы его видим перед портретом значит, неаполитанского короля. У меня возникли вот такие неожиданные для меня чувства, исключающие, что ли, объективную лекцию на эту тему. Я понимаю, что дети правы с точки зрения гуманистической, государственной, какой хотите. Но мне их правота как-то эстетически не очень понятна. Зачем Гоголь сочинил размышления о божественной литургии? Красивый, но странный текст. Нет, это как раз очень понятно, потому что Гоголь совершил такой очень естественный для писателя поступок, попытку эстетического рассмотрения религии. Он попытался понять, почему это так действует. Рассмотрение литургии как художественного целого. Да? Мне кажется, что исследование Библии как художественного целого, особенно Евангелия, было бы гениальным пособием по созданию настоящей глубокой прозы. Так, в последнем своем интервью вы сказали, что для понимания художественной литературы необходимо быть знакомым с библейским. Ну, это мое мнение субъективное. С чего нужно начинать это знакомство атеисту 25 лет, желающему улучшить понимание классических сюжетов и архетипов? Боюсь, что если начну с Библии, не осилю. Послушайте, а что там, собственно, не осилить? Новый Завет – это очень компактная книга, читать весь Ветхий, на мой взгляд, вам совершенно не обязательно, хотя это очень увлекательно, а чтение Нового Завета – это действительно увлекательное дело, от этого невозможно оторваться. Вы попробуйте его читать, как будто действительно вам не предстоит никакая полемика, читайте не как библеист, не как ученый, а просто попытайтесь это воспринять как художественное произведение невероятной силы, произведение, касающееся всех главных проблем человечества, ключевых. Прочла у Олешин, что Левин с его мудростью обязан быть писателем, иначе он получается просто чудак. Неужели нам, мудрствующим, бросать поместье и браться за перо? Да нет, Кать, конечно. Тут, понимаете, Олеша впал в такой довольно естественный для него, довольно очаровательный у него подростковый парадоксализм. На самом деле Левин – это такой же, собственно, кошмар, как вот то, о чем говорил Достоевский. Помните, совесть без Бога – это безумие. Да? Вот это трагедия Ивана Карамазова. Совесть есть, а способности уверовать нет. Это превращается в самотерзание, в безумие, в приступы таких вот кошмаров. А Левин – это трагедия совестливого человека без творчества. У него нет вот этого творческого выхода. А если его нет, то и жизнь представляется таким вот, как Левину, тупиком. Хорошо было Толстому, он мог написать Анну Каренину, а Левину что было делать с его экзистенциальным кризисом? Это вот трагедия ум без творческой способности, это такая же пытка, как совесть без Бога. Вот это два таких примера в русской литературе. Поэтому повезло тем, кто либо наделен счастливым даром верить, либо наделен счастливым даром сочинять, и то, и другое проявление религиозного чувства. Так мне кажется. В одном из выпусков Одина вы сказали, что благодаря интернету каждый получил право высказывать свое мнение. Мне кажется, вы не правы. Ну, очень хорошо, если вам так кажется. С одной стороны, каждый имеет право и, что немаловажно, возможность высказаться на том или ином ресурсе. Но лишь у единиц есть личность, их еще называют авторитетами или влиятельными людьми. Вся проблема в анонимности. Что бы ни писал условный такой-то ник, за его словом не стоит подпись. А не кажется ли вам, что должны существовать платформы условно для тех, кому нечего скрывать? Платформы для людей, принципиально отказавшихся от анонимности. А мне кажется, что это довольно интересный опыт общения тщеславиями, а не душами. И отказываться от анонимности совершенно не нужно. Как раз интересно поставить человека в условия, когда ему ничто не угрожает и нет никаких стимулов быть порядочным, быть приличным. Когда можно хамить, а он не хамит. Поэтому как раз ситуацию анонимности в интернете можно использовать как некоторое нравственное искушение, которое в данном случае укрепляет человека, а не растлевает его. Поделитесь своим мнением о Болеславе Лесьмяне и его стихах. Не могу сейчас этого сделать, давно его не перечитывал, хотя только что писал статью для «Новой Польши», где перечислял любимых восточноевропейских авторов, но сейчас пока не готов. Я художник. Мне предложили передать свою картину для продажи на благотворительном аукционе, средства от которого пойдут в помощь жителям Донбасса. Организация, проводящая аукцион, проправительственная и от меня далекая, но речь идет о помощи людям, тем более, что я ничего за это не получу. Стоит ли мне участвовать в этом мероприятии, Игорь Петров? Игорь, только ваше сердце может вам дать ответ. А мне кажется, что совершенно не обязательно пользоваться какими-то посредниками. Вы же не знаете, правительственная организация, на что она пустит ваши деньги. Мне кажется, что помогать людям лучше адресно и конкретно, и молча. И не отдавать для этого картину, а просто, вот вы же наверняка знаете каких-то нуждающихся. Или наверняка знаете каких-то людей, которым вы безоговорочно доверяете. Помогать с помощью организации, тем более проправительственной, мне кажется, спорным делом. Не нужны посредники. Бойтесь посредников, писала Навелла Матвеева. Мне кажется, что вот найдите рядом с собой какого-нибудь человека, которому нужна ваша помощь, и помогите ему спокойно и молча. Есть ли сегодня подростковая литература, подобная чучелу Железникова или вам и не снилось Щербаковой? Не кажется ли вам, что вы, как литератор и педагог, могли бы написать об этом? Я откладываю постоянно. Моя мечта – написать школьный роман, роман о новой школе, как я его понимаю, не о новой школе, которая на Мосфильмовской, а о новой школе как о явлении, роман об экстремальной педагогике. Я это откладываю как кайф такой, которым я обязательно займусь. Роман о подростковой любви... Знаете, я побоялся бы написать, но просто давно я уже не испытывал этих подростковых чувств, очень сложных. Но если бы я его писал, я бы написал это о любви подростков, вовлеченных провокаторами в организацию типа «Нового величия». Страшное столкновение этой любви, во многом детской, во многом сентиментальной, с железной махиной провокаторов или квазипригожинских, или околопригожинских молодчиков, или вот с той организацией, о которой сегодня рассказала «Медуза», когда ряженых в казаков или в каких-то ветеранов боевых действий, или в донбасских, или в новороссийских, или фанатских, которые на самом деле просто никакого отношения ни к кому не имеют, а просто любят попинаться, когда молодежь сталкивается вот с этими организациями, с этими насквозь продажными гопниками. Вот это мне, вот где спекуляция-то. И на Донбассе, и на казачестве, и на милиции, и на полиции, и на всем. И даже на фанатстве. Потому что они даже не фанаты. Это вообще ряженые. Вот, пожалуй, я об этом написал. О том, как тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. И о том, как под действием может быть трусости мальчика. Вот он струсил, он ослабел в какой-то момент, он почувствовал, что любовь ему больше не удается, что его любовь растоптана и оплевана. Это могла быть сильная книга, напишите ее. Почему я не хочу за нее браться? Наверное, из-за слишком очевидного ее пафоса. Меня интересуют сейчас книги, которые касаются вещей для меня неясных, для меня темных. А вот здесь мне все понятно. Может быть, русская тема сегодня потому не привлекает большинство писателей, что все слишком понятно, нет как бы нравственной проблематики, все очевидно. Расскажите о 37-м годе в детской литературе, о творчестве Гайдара. Спасибо, Балуй, за этот вопрос. У меня есть подробная лекция про судьбу барабанщика, которую я рассматриваю в одном ряду с произведениями о вторжении нечистой силы в московскую, киевскую, петербургскую жизнь этой поры, ленинградскую. В одном ряду с мастером Маргаритой, пирамидой, стариком Хоттабычем, потому что этот дядя и старик Яков, это фигуры совершенно инфернальные, и не зря действие происходит в Киеве, да, вот в месте традиционного шабаша на Лысой горе где-то. Так мне кажется. Да и вообще довольно инфернальная вещь такая. Как по-вашему, можно ли сегодня писать на русском, но быть успешным в мире? Можно, если хорошо писать на русском. Надо просто написать книгу, которая бы всех волновала, которая бы касалась проблемы, которая всех занимает. Например, природы тайны, или бессмертия, или семейной проблематики. Существует ли книга в духе альтернативной истории, где Христа не распяли? Ну, пожалуйста, Казанцакис, «Последнее искушение Христа». Вы часто говорите, что современная молодежь очень умна и талантлива. Способна ли она понять идею фильма Юрия Быкова «Дурак» о необходимости преодолевать разобщенность и конформизм? Похожие мысли есть у Рыбакова в Корске. Да я думаю, для них эта мысль как раз, ну, слишком такая... плоская, и фильмы Быкова, которого я считаю таким самым далеким от меня однофамильцем, в отличие от Василия Владимировича «Царство небесное» или Ролана Антоновича «Царство небесное», мне кажется, что фильмы Быкова как раз слишком плакатные, и их понимание упрощено, и там не о чем полемизировать. Современные дети, они любят понимать сложные тексты. Даже если они до этого ничего не читали, я поражен был абсолютно тем, как они интерпретируют Диккенса, например, как первого сериального писателя, как они структуру диккенсовских сюжетов анализируют и вскрывают с точки зрения сериальной функции. Да, что нужно сериалу, чтобы быть сериалом? Что нужно конфликту, чтобы дать приквел и сиквел. И вообще, мне кажется, что современный ребенок как-то у него структуралистское мышление, он замечательно понимает природу фабулы, эволюцию сюжета. Вот у меня тут очень интересный был семинар. Я все, понимаете, кто про что, а учитель про педагогику. Я с наибольшим наслаждением провел вот этот семинар, где... один ребенок прочел коллектора фаузовского, коллекционера, и спросил, а как бы это выглядело при романтизме? Ну, давайте придумаем, как бы выглядел этот сюжет в эпоху гуманизма, просвещения, робинзонады, в эпоху романтизма, то есть разочарования в гуманизме, в эпоху социального реализма и сейчас, в постмодернистскую эпоху. Естественно, что... В эпоху просвещения Робинзон воспитывает Пятницу, а Миранда цивилизовала бы Калибана, и он стал бы добрым. Мальвина воспитала бы Буратино и Карабаса. Да? В эпоху романтизма он убил бы ее и покончил с собой. А такой Каин и Манфред. В эпоху социального реализма она бы убежала, или она бы не убежала, а он получил бы за нее выкуп, ну, какие-то финансовые, материальные интересы, материальный детерминизм включился бы в дело. А вот в эпоху постмодернизма случилось то, что случилось. Два принципиально не понимающих друг друга человека не могут войти ни в какой контакт. И она умирает, а он становится маньяком. И вообще «Энигма» – это главная тема Фауза, и «Энигма» – название его лучшей повести, на мой вкус. А помните у него вот эта повесть, где приходит грабитель к писателю, и они не могут понять друг друга, и между ними... конфликт неразрешим, потому что мы понимаем, что грабитель сволочь просто, и все его попытки на писателя как-то подействовать изложением своих бед или своего права на его деньги, они ни к чему не ведут. И в конце концов писатель берет верх, потому что надо уметь защищаться. Мне кажется, что Фауз никаким образом вот, не мог состояться в другую эпоху. Хотя это вот интересно. Они еще говорят, а как вот парфюмер мог бы выглядеть в эпоху соцреализма? Говорят, в эпоху социального реализма очень просто. Парфюмер ставит свой товар на поток, обогащается и теряет способности. Это вот это было бы очень интересно. Это классический сюжет социального реализма. А вообще с этими детьми я понял, вот что интересно, с ними надо играть все время, надо все время ставить им сложные задачи. Если существует Пелевин, у него сегодня день рождения, поздравляю от всей души. Виктор Олегович, дорогой, будь здоров, твори нам на радость. Я очень люблю Пелевина и радуюсь каждой его новой книге. Иногда меня они раздражают, иногда бесят, иногда восхищают, но в любом случае они для меня значат. И чтобы кто бы ни говорил, неверно интерпретируя мои лекции, это прежде всего признание в любви, восхищение, самое искреннее. Потому что, в конце концов, Пелевин единственный современный писатель, чье творчество несет читателю простую и яркую радость. Радость узнавания, радость увлекательного сюжета. Расскажите о самой интересной книге этого года. Видите, интересная, сложная вещь. Но я могу вам сказать о книге этого года, которая вызвала у меня радость. Которую я читал, вот радостно думая, что еще много до конца. Совершенно неожиданно. Это книга «Баринова и Ева». Я от этого ничего не ждал, потому что дебютный роман, да еще выпускница Creative School Writing и Creative Writing School – это хорошая школа, но очень редко оттуда приходит что-то великое. Просто потому, что там учат рецептам, а книга, написанная по рецепту, редко бывает хороша. Хотя вот финал написан вопреки рецептам, но это наш опыт, и его писали очень взрослые люди, собственно. Себя вообще грешневая каша, сама себя хвалит. А что касается книги Бариновой, меня поразило, во-первых, как она здорово написана. Там есть какие-то стилистические избыточности, но их очень мало. Ну, правда, увидев, что литературным редактором была Анна Воздвиженская, я понял, что автору стиль, по крайней мере, в какое-то русло ввели и перо ставили. Потому что Аня Воздвиженская, если это та Аня Воздвиженская, которая работала в «Октябре», один из самых, что называется, вкусовых, чувствующих язык, один из самых деликатных редакторов, кого я знаю. Предположить, что лично Шубин работал с текстом начинающего автора, я все-таки не могу. Но у меня есть ощущение, что она в общем, и с профессионалами-то работает в основном на стадии первичной обработки текста, пойдет, не пойдет, а дальше подключаются редакционные люди. Но кто бы это ни делал, Шубина, Воздвиженская, преподаватель ее Степнова, они как-то Баринову очень деликатно поправили, и получилась хорошая русская проза. А главное, понимаете, что мне в этом романе понравилось? Я не хочу спойлерить, там история о том, как главный герой, значит, желая отомстить семейной паре, не буду говорить за что, похищает у этой пары ребенка. А потом начинаются отношения с этим ребенком. Такой антивождь краснокожих. Но как она хорошо сделана, ребят. Вот сколько там и настроений, и тонкостей, и какого-то женского чутья на детали. Когда мне Таня Стоянова эту книгу вручила, я подумал, ну вот, наверное, сейчас это будет что-то очередное дамское какое-то рукоделие. Но я ее за два дня прочел, не отрываясь. Ребята, Баринова, солнышко, вот Баринова, если вы меня, Люба, слышите сейчас, я вас очень благодарю за эту книгу. Вы, особенно в сценах, где его там в школе травят, это не хуже Джокера. Не, вы молодец. И главное, что, ну, они, понимаете, они не слезовыжимательные, они просто жестокие, а это редко. Редкость для писателя. Хорошая книжка. И очень мне понравилась книга Драгунского «Дочь любимой женщины». Она у него за последнее время лучше. Но я Дениса вообще люблю, он хороший писатель. И как-то мне с ним всегда интересно и по-человечески, и литературно. Но вот «Дочь любимой женщины», она такая самая сардоническая. Если вы уже заметили, я люблю такие жестковатые любовные истории, выполненные без слюнтяйства. Мы, филологи из провинциального института, мой друг написал несколько десятков прекрасных стихотворений. Я думаю, что его творчество талантливо, но он категорически отказывается кому-то их читать, показывать или куда-то выкладывать, говорит, что пишет для себя. Я боюсь, что его стихотворения пропадут. Что делать? Да мне прислать. Понимаете, мне вот знакомы ситуации двух поэтов, которые жили очень замкнуто, и которых, ну, я фактически заставил сделать книжки. И я очень этим горжусь. Один такой поэт — это Сергей Тихомиров, один из моих самых любимых авторов. Вот это просто такой хороший поэт. Вот он мне прислал три стихотворения этого года, и я вот два дня тоже был счастлив от того, что рядом со мной работает такой поэт, поэт такого масштаба. Он и под псевдонимами разными он печатался. Я случайно его прочел в интернете, одно из стихотворений, подумал, ну, это наверняка кто-то из русских религиозных подпольных поэтов 20-х годов. Оказалось, он-то в 20 лет написал, будучи студентом, таким семидесятником. Вот Тихомиров – это, ну, классный совершенно поэт. А второй случай – это Таня Ларюшина, у которой сейчас тоже выходит первая книга стихов. Я помню, мы на Creative Writing, потому что там в поэтическом семинаре стали читать стихи. Сидит женщина молодая, молчала все время. Ну, иногда так подавала голос при обсуждении чужом. Сама ничего своего не читала. Стала читать. Все замерли. Я говорю, а у вас были публикации когда-то? Вы профессионал, вы печатали? Нет, никогда еще не первый раз читаю. Ну, мать моя женщина, кто ж ты такая? Что ж ты делаешь? Мы просто от семинара на итоговый концерт мы выдвинули вот двух человек. Ее и... Марат Газиева, замечательного казанского поэта. Ну, конечно, мы обалдели все. Сейчас у Ларюшиной выходит книжка с трогательным названием «Через край». Она у нас, ну, вы ее знаете, потому что если вы читали «Финал», она писала всю лирическую часть, и во всех рецензиях хвалит исключительно ее. Но мы рады, нам не обидно. Вот пьесу мы сейчас сдали тоже коллективам тем же самым. Там у нее сложнейшая, невероятная тоже, через край на разрыв аорты написанная сцена. Вот Таня Ларюшина, такой молодой поэт, ниоткуда взявшийся. Если ваш друг, обращаюсь к Сереже, действительно пишет хорошие стихи, то почему бы вам не прислать мне их, и почему бы нам всем вместе не понравиться? Слава богу, не скажешь про Наполеона, не к ночи будет помянут, поэтому я решил написать. Его романтизировали, но он не романтическая фигура. Он буржуа на троне. Он не аристократ по рождению и духу, он не рыцарь, но авантюризм сделал его необычайно привлекательной личностью, кумиром поколений, неотразимым героем. Конечно, он был необычайно талантлив. Маш, ну, насчет буржуа на троне все-таки, ну, пощадите. Какой же он буржуа? Он корсиканец. Это человек совершенно особого склада. И у меня есть ощущение, что Наполеон вообще именно образец романтического героя, потому что вы, как и многие, льстите романтизму. Романтизм – это корень и начало фашизма. Профашизм, презрение к толпе, вера в сильную сверхличность и так далее. Каким образом вы преподавали бы Аклюменсу, и как можно не зависеть от чужого мнения? Знаете, мне когда-то казалось, что очень трудно не пить. А когда мне Аксенов сказал, брось пить, и у тебя пройдут утренние страхи, и вот это была такая форма похмелья, я испытал колоссальное облегчение. Такое же облегчение испытываешь, перестав зависеть от чужого мнения. Но надо понять, что чужое мнение о вас – это не обязательно правильное мнение, во-первых. Во-вторых, вам изнутри виднее. Вот разговоры, что со стороны виднее, это выдумано в советском обществе, когда все время человек обязан отчитываться перед коллективом и смотреть на себя со стороны чужими, притом нелюбящими глазами. Почему мы считаем верным только худшее мнение о себе? Ну, что такое вообще? Что за мазохизм? А почему вообще надо зависеть от чужого мнения? Мне все время вспоминается гениальная фраза Щеглова. А кому от этого польза, кроме окружающих? А помирать-то вам, понимаете, и чужие мнения вас должны заботить в этот момент очень мало. Вас должно заботить то, что сделали вы, что о себе думаете вы. А Аклюменция – это не обязательно такая независимость от чужого мнения, нет. Аклюменция – это препятствование другим влезать в вашу голову и компрометировать ваши замыслы, дурно их истолковывать, заставлять вас плохо думать о себе, вот ненавидеть себя. Вот что такое аклюменция. С дементорами тоже надо уметь бороться. Мы говорили уже о том, что Роулинг совершенно правильно обозначил оба способа борьбы с дементорами. Первый – это думать мрачную мысль, потому что мрачную мысль – месть, сладость, отмщение и ненависть – это дементоры не высасывают. А второе, ребят, ну, надо уметь вызывать патронуса, экспекта патронум. Патронус – это же не просто лучшее воспоминание, это то, что вас утешает, лелеемый вами план, ваша прекрасная способность, то, что выгодно отличает вас от противника. И мне представляется, что аклюменция, она заключается, так сказать, в поддержании себя в здоровом творческом состоянии, а поиске стимула какого-то для творчества, если угодно. Ну, теперь поговорим о Зинаиде Гиппиус, потому что большинство лекций все-таки они... Да, вот тут вопрос, не интересно ли вам было бы написать о современной истории России? Вы говорите, что с русской темой завязали, не интересно ли вам будет написать? Мне интересно будет написать о России, выходящей из нынешнего состояния, о России бродящей, России в процессе брожения. Вот об этом роман «Американец». Когда Свиридов после 15 лет эмиграции, тот же Свиридов, который в «Списанных», который в Канске на восстановлении затопленного города, который в «Убийцах» там спасает героиню от ложного приговора, прячет ее в дебрях России. И это такой герой, который после эмиграции 50-летним, что ли, возвращается в Россию, или 45-летним. Вот про это мне было бы интересно написать, потому что там возможность интересна. Но я боюсь, что это... Я, главное, знаю, как это все будет, но мне это хочется все-таки сначала посмотреть, а потом написать. Хотя у меня значительная часть этого романа написана, и даже две главы, три главы из него опубликованы в разное время. Я же пишу-то все время, мне просто не все хочется публиковать. Но вот нынешняя Россия, еще раз говорю, она представляет интерес для гротеска, для фарса, может, для фильма. Но роман о ней писать, ну, как я не очень понимаю, подтекст этого романа, это сложных героев нет. Очень все понятно, наглядно, некуда просунуть, вот нету щели, чтобы в него просунуть нож художественного анализа. Это как бы зазор между правдой и... фарисейством, лицемерием. Никогда Россия не жила так честно, так не по лжи. Все так, как оно есть. Понимаете, вот ни секунды не стыдясь. А что такое? Вот гопничество, оно не является, по-моему, интересным художественным материалом. Именно поэтому все, что сегодня пишется о русской современности, оно так плоско, без второго дна. Интересно было бы, наверное, написать действительно роман об облучателях, излучателях. Какое главное чувство, которое внушается? Чувство ненависти ко всем, чувство страха или чувство бессилия? По-моему, чувство бессилия внушает тщетности перемен. А мне, кстати, уже позвонили некоторые люди, которые говорят, что их облучают, это всегда бывает. Но и два человека позвонили, причастные, по их мнению, к облучению. Это тоже очень интересно. Но это я возвращаю читателя подлым саморекламным образом к своей статье «Излучателя», которую тут в сети довольно широко обсуждают, и особенно широко вот в сегодняшних вопросах. Но я считаю не совсем этичным перетягивать одеяло на себя, когда у нас есть другие темы. Можно ли будет попасть на лекцию в Ельцин-центре? Можно. Но это не лекция будет, это будет вечер стихов. Там волшебное слово «один» вам поможет, а вот на лекцию в Новосибирске только если вы перед кинотеатром «Победы» лично встретите меня. Это будет воскресенье, там у нас русская фаустиана, но, в общем, ничего принципиально нового там говорится не будет по сравнению с той лекцией, которая лежит. А может и будет, никогда ведь не знаешь, о чем спросить. Но, в общем, приходите. Теперь поговорим о Гиппиус. Значит, проблема, знает Николаевна Гиппиус, в том, что ее отчасти заслоняет Мережковский, абсолютно гениальный человек, с моей точки зрения, лучший русский писатель начала века и лучший русский исторический романист, гениальный критик и эссеист. Знает Николаевна, она до известной степени... более теплый, более, пожалуй, человечный, не всирая на весь свой холод, крайное суждение, независимость, более человеческий случай. В ней больше тщеславия, больше организационного пыла. Она такая женщина салонная. У меня есть вот эта теория инкарнации. Я считаю, что в паузе между историческими воплощениями душа улучшается, чему-то научается. Вот Акуджава, скажем, если считать его новым явлением Блока, научился писать прозу, да, и музыку. Мне кажется, что инкарнация Гиппиуса Мережковского, я, кстати, Самарь Васильевна об этом не так давно говорил, это Синявский и Розанова. Но Розанова сразу бешено открестилась от этой аналогии. Она вообще, у нее есть такое убеждение, что сейчас аналогии не работают, что сейчас период истории России, который аналога не имеет, поэтому предсказать ничего нельзя. Вот эта прогностическая функция истории закончилась. Но она говорит, я не гермафродит ни в какой степени. Имею в виду, что о гермафродитизме, по крайней мере, психологическом, знает Николаевна, ходили легенды. Она была противной, я все-таки не такая. А вот она была ведьма, да, но эта рыжеволосая ведьма русского модернизма, она, мне кажется, действительно, эта пара в известном смысле воспроизводит отношения в паре Синявский-Розанова. Розанова как бы это хозяйка салона, хозяйка дома, человеческое лицо этого союза, а Синявский, Мережковский – это его духовный, творческий мотор, литературный и философский. Более того, я вижу даже некоторые аналогии между текстами Синявского, например, что такое социалистический реализм, и эссеистики Мережковского. Но как бы то ни было, знаете, Николаевна, как публицист, она может быть и поверхностна, как исторический, или не просто исторический, там, как хроникер своей эпохи, как автор романа Царевича и уж подавно, значит, «Зеленого кольца» пьесы, или «Чертовой куклы» такого произведения с довольно откровенным, почти автобиографическим названием, мне кажется, Зинаида Николаевна именно довольно поверхностный беллетрист. Ее произведения не выдерживают сравнения с текстами Мережковского. Но она гениальный автор дневников. Вот Настя Егорова, в свое время ныне корреспондент «Новой газеты», когда-то под моим руководством, я тогда еще преподавал на журфаке вот этот курс «Журналистика как литература», защищала диплом по дневникам. Дневник как литературная форма. По дневникам Бунина и Гиппиус по черной тетради. Вот у нее там была высказана поразившая меня мысль, что дневник – самая легитимная форма отражения некоторых событий, потому что их попытка их исторически осмыслить в момент, когда они происходят, – это фальшь. В известных обстоятельствах можно писать только дневник, потому что, скажем, горьковские несвоевременные мысли поражают близорукостью. Он вообще не понимал, что происходит. И надо сказать, что так называемый невоенный дневник Мережковского, тексты 14-17 годов, тоже поражают и точностью фиксации некоторых вещей, и близорукостью. Если бы это был просто дневник, это было бы лучше. И Гиппиус по природе своей, по природе восприятия повседневности, современности, она писатель дневниковый, писатель короткого дыхания, но ее заблуждение показательно, ее крайности прелестны, не зря она Антон Крайний. Мы благодаря ее записям в дневниках, ее ошибкам в этих записях, ее чрезмерному энтузиазму относительно Савенкова, относительно Керенского, относительно собственных перспектив и собственного влияния на людей, мы понимаем лучше природу этой эпохи. Ее заблуждение – то увеличительное стекло, с помощью которого можно все написать. Она была умна таким, я думаю, что это Куприн ее имел, конечно, в виду, в «Соломифе», когда говорил, что царица Савская была мудра мелочной мудростью женщины. Это сказано немножко сексистски, но такая мелочная мудрость имеет место иногда. А у Зинаиды Николаевны действительно была мелочная мудрость. Она судит о людях плохо и высокомерно, и в ней много высокомерия. Мережковские не поняли и не оценили Гумилева. Они вообще были довольно близоруки при оценке новых литературных явлений, будь то Набоков, которого она вообще не поняла, и ни раннего, ни позднего, и сказала, что он никогда не будет писателем. И это же касается Поплавского, которого они раздули и преувеличили. И это же касается Горького, на которого она просто несколько раз грубо наехала и наклеветала, а статья Мережковского об исповеди как-то не в меру оптимистично, и уровень этой прозы не таков. Ну и вообще Мережковский и Гиппиус не разбирались в людях, Гиппиус особенно. Но именно ее заблуждения в дневниковой прозе, они как-то прелестны, и вот об атмосфере февраля, об атмосфере истерических, завышенных ожиданий, бурного интеллигентского ликования, салонов политических, куда Керенский входит героем и Гоголем. Эта книга говорит с предельной откровенностью. И Керенский действительно же считал себя надеждой русской революции. А Зинаида Николаевна считала себя его музой и вдохновительницей. Она была, надо сказать, в свои 48 поразительно наивным человеком в 17 году. Она многое поняла правильно. Она поняла сразу, что большевизм накрыл Россию подушкой. И это ощущение какой-то кислотной подушки ноябрьской, оно висит над городом и сейчас. И вообще, действительно такое ощущение, что над небесной Россией не плат Богородицы растянут, а какая-то иная ткань, иная материя, препятствующая попаданию сюда небесных лучей. Но они попадают, но очень избирательно и трудно. Ее описание большевизма при всей его желчности правильно. Ее последние стихи, книга 17-18 годов, великолепна. Она сопоставима, пожалуй, с книгой Волошина «Демоны глухонемые». Но дневники ее – это замечательная хроника интеллигентских иллюзий, заблуждений, в том числе насчет собственных возможностей. Вот тут поспешный вопрос. А как же Блок высоко ценил «Зеленое кольцо» и говорил, что актеры играют пьесу в четверть ее роста? Кстати, Алла Константиновна Тарасова, по-моему, дебютировала в этой пьесе. Так, ребят, ну, у Блока были своеобразные вкусы. Блок был каканинский, мне неинтересно качество текста, мне интересно состояние художника. Ему и Пимен Карпов нравился, понимаете, он и от стихов Сергея Соловьева он был в восторге. Ну, и, пожалуй, ну, Саргенфрей он адекватно оценивал, и хорошо, или Пяста. У него были странные вкусы. Блок любил то, что с ним совпадало. Блок был в восторге от пьес Мариэтты Шагинян. Ну, а что вы хотите? А Мариэтта Шагинян – это такая Маргарита Симоньян своей эпохи, они очень похожи по темпераменту. Значит, возвращаясь к теме Гиппиус, ее ранние стихи, а именно песня, вот «Мое окно высоко над землей», это очень высокий класс, в этом есть уже вся Ахматова, ахматовская интонация. И то, что они друг друга не поняли, это своих не познаша. И я хочу по-берберовски привлечь ваше внимание к высокой трагедии этой женщины, к ее одиночеству в последние годы, к мучительному доживанию без мужа после того, как она его пережила, к мучительным попыткам написать хронику их совместной жизни. Она пережила свою эпоху на три еще эпохи, на эпоху предреволюционную, эмигрантскую и военную. Это все бесконечно далеко от времени рассвета. Но защита создания, то есть заслуга создания религиозных философских собраний, разрешение на которые они добились у Победоносцева. А их участие в Вольфиле, Вольной философской ассоциации, насколько я понимаю, они участвовали в этом. Их роль в становлении петербургского символизма, да и, наконец, ее разговоры с Мережковским, из которых выросли две его трилогии, это заслуга неотменимая. И надо уметь быть хроникером своего времени, надо уметь заблуждаться вместе с ним, надо, чтобы от твоих страниц временем пахло. И от страниц Зинаиды Николаевны временем пахнет, хотя это далеко не всегда особенно такой приятный аромат. Естественно, что ее беллетристика несет в себе все черты беллетристики Серебряного века. Но не будем забывать и того, что она воспитала, сделала писателя Ропшина, сделала его из Савенкова. Ну, примерно так же, как Марья Васильевна первой напечатала Савенко, тоже известного нам под псевдонимом Лимонов. Но, конечно, Лимонов гораздо более значительная фигура, чем Савенков. Но Савенков замечательный писатель. Романы «То, чего не было», «Конь бледный», «Конь вороной» – это тоже заслуга Зинаиды Николаевны. Надо уметь любить чужой талант. Услышимся через неделю. Всех люблю. Пока.